Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, 8 минут, пятница, июнь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 16 градусов. Ехал на метро, там свободно. Видимо, кто-то решил все-таки себе дополнительные выходные взять. Йоу, всем ватсапам привет, всем приветом, да начнется любимый прямой эфир с Алексеем, пишет Стиль Тигра. С добрым утром, позитивного эфира, с вами пребывает сила, пишет Виктор Яковлев. Доброе утро, Алексей, как анекдот, Зеле сказал, что лидер Китая пообещал не продавать оружие России, а с другой стороны распродает Украину ради получения очередной партии оружия. Да, я обратил внимание на эти заявления этого Зеленского, но не стал их даже публиковать все в Телеграм, честно, мне надоело. Он уже этот Зеленский. Но есть, да, такое заявление. Он говорит, я разговаривал там с Си Цзиньпином. И намекают, что это было в 2023 году. И Си Цзиньпин сказал, что он не будет продавать оружие России. И если ему можно верить, он дал слово. Он так и сделает. Ой, поберушка, которая по всему миру бегает, собирает все, что не попадя. Вот вообще, в принципе, следит внимательно за тем, чтобы Россия где-нибудь, что-нибудь, у кого-нибудь, какое-нибудь оружие не купила. Вообще ничтожный, если честно, сам по себе персонаж, да, но каждый раз это вот подтверждается. Всем доброго утречка, пишет Геннадий, доброе утро, хорошего эфира, пишет Дмитрий, приветствую, пишет Александр Первый, доброе утро, Алексей, пишет Ники. Как и обещали, к утру жижа закончилась, доброе утро, Москва, а то как в тропиках уже, пишет СВ. Да, действительно, погода такая, я подумал, как будто мы во Вьетнаме, что ли, Таиланд, или как это... Что-то сначала дождь какой-то такой, причем яркий, потом вроде опять жарко, и что-то и душно, и, ну, в общем, вы сами это все видели. Вчера смотрю, кадры публикуют, автобус утонул в воде, но я не стал ничего писать по этому поводу, потому что ситуация тяжелая, я понимаю, представляете, люди едут на автобусе, и он реально тонет, вот, ну, вот прям в луже на дороге автобус, ну, не с крыши ушел, но вот остановился. Но все-таки я посмотрел и думаю, нет, это электробус. Здравствуйте все, доброй пятницы, пишет Саша Зум. Беспилотники много, пишет Ники. Что есть, то есть. Таки мы в обороне или наступаем в глобальном противостоянии, пишет Дело Техники. Мы в обороне и наступаем. Вот. На М7 в середине Балашихи, в среднем ряду большая глубокая яма. Аккуратнее, пишет Мышел. 70 беспилотников отбили над Ростовской областью. Серьезное количество, пишет MT Words. Да. Вчера брачующимся передал ваши поздравления и пожелания, пишет демонтажер. Спасибо, обещали все сделать. Хорошего дня. Да, я сказал. Если женились, то давайте детей. Потому что если женитесь и, ну, как бы не планируете детей... Вот. Другое дело, там у некоторых не получается, такое бывает. Но вот, в принципе, жениться оно для того и надо, чтобы детей. А если уж не собираетесь детей, то что тогда жениться-то вообще? Что за чепуха, зачем это кому надо? По внутреннему МКАД в районе Рублевки едет черный Nissan X-Trail номер 500. Тетка засыпает за рулем, вообще осторожно, пишет Алексей. Тошнит уже от этого комика Зеленского, пишет 506. Уже даже, если честно, очень... Мне кажется, уже даже и не тошнит, потому что все, ничего в желудке не осталось. Вот, нечем. Да? Так Белоруссия продавала оружие Азербайджану, пишет Нилс Майкл. Ну, сегодня издание «Политика» решило подливать масло в огонь. Связано это с чем? Я коротко расскажу тем, кто не в курсе. Значит, Пашинян вчера сказал, что он в Белоруссию никогда не поедет. И никто не поедет в Белоруссию, потому что там пока там президент Лукашенко. Вот так вот. Не поеду. Потому что Белоруссия продавала оружие Азербайджану, и вот это вот все. Ну, в Белоруссии сказали, мол, следи за собой, будь осторожен, что-то в таком духе. И говорят, не надо свои проблемы на улице, которые происходят, сейчас переносить на какого-то внешнего врага. А у Пашиняна на улице проблемы, реально, в данный момент. Все, примерно такая ситуация. Кто на телеграм-канал мой подписан, в курсе. И все. А что тут, больше ничего, наверное, и не скажешь. А что тут добавлять? Я думаю, что и нечего добавлять. Все. А, оружие продавали? Нет, да. Политика пишет, что Белоруссия продавала оружие Азербайджану, но не в момент конфликта, а до конфликта. Ну, то есть у них были контракты, они их выполняли. Все. Это пишет издание «Политико». Не наше оно, не российское. Оно называется не «Политика», а «Политико». Да? Вот и все. Примерно такая история. А что дает договор, который Украина подписывает со всеми странами по безопасности, пишет Ростислав. Ну, что оно дает? Ну, оно дает видимость того, что крепнет союз. Значит, Украины и Запада. Потому что в НАТО их не берут, а изобразить, что вроде как все ближе и ближе они друг к другу надо, вот изображают. Ну и, соответственно, это связано с тем, что там денег будут давать Украине, оружие будут давать Украине. Ну и вот все в таком духе. Речь не про текущее время, пишет Дмитрий. Нет, не про текущее время. Ну, во всяком случае, если вот политика читать, они говорят, это вот было тогда, когда, мол, не было конфликта. Но якобы, естественно, мы можем развивать эту мысль. Пашинян это может развивать так. Вот Белоруссия поставляла оружие в Азербайджан, а потом Азербайджан, значит, начал конфликт. Но тут, понимаете, какая история. Турция поставляла оружие на Украину, например. Например, у Азербайджана отчасти, да, там было и наше оружие, у Армении было наше оружие. Много у кого какое было оружие. Но одно дело как бы поставлять вооружение и выполнять свои контрактные обязательства в рамках мирного времени, и другое время в рамках, другое дело в рамках там, военных действий. Вот. Как Пашинян, значит, решил представить эту тему, якобы Белоруссия поставляла оружие, ну, это из его слов такое было ощущение, что Белоруссия поставляла оружие в момент, когда конфликт шел. Вот. Ну, а вот это издание зарубежное пишет, что речь не об этом. Речь о том, что вообще были какие-то контракты у Белоруссии, у Азербайджана до этого конфликта. Но я не вижу никакой причины не быть контрактом у Белоруссии и Азербайджана до этого конфликта, если честно. Ну, то есть я не понимаю, в чем тут суть обвинений. Далее к сути происходящего. Как мне видится эта ситуация, если позволите? Есть ощущение, что Пашинян хочет, естественно, выйти из ОДКБ и еще по возможности войти в НАТО. В НАТО его, естественно, не возьмут. Вот. Из ОДКБ, может, и выйдет. Все. И он каждый раз уже практически, когда выступает, вот все ищет врагов в стане друзей. И он все время говорит, что какие-то страны были на стороне из Азербайджана, и вот это все в таком духе. Не напоминая о том, что Армения так и не признала официально Нагорный Карабах. Ну, теперь уже как бы это и не важно, потому что Армения официально в лице Пашиняна признала территориальную целостность Азербайджана уже после того, как Нагорный Карабах, ну, так скажем, стал частью Азербайджана. И Пашинян это признал. То есть Пашинян не признал Нагорный Карабах как независимый, а Пашинян признал Нагорный Карабах как часть Азербайджана. При этом кто-то очень плохой везде в союзниках ОДКБ и во всем виноват. И Армения заявляет о том, что у них будет стратегическое партнерство, значит, с Соединенными Штатами Америки. Вместе, кстати, с американцами они это заявляют. При этом вот он стал ругаться на Лукашенко, сказал, не поеду туда. Либо, говорит, пускай Белоруссия выходит из ОДКБ, либо пускай Лукашенко извиняется. Ну, ясное дело, ни перед кем не будет извиняться Александр Лукашенко. И ясное дело, Белоруссия из ОДКБ не выйдет. Потому что вот как бы Белоруссия пусть выходит из ОДКБ, но следующий шаг это, а пусть Россия выходит из ОДКБ. Ну, классно, да, очень интересно, очень интересно. Плохо, когда у руля истеричка, пишет Алекс Поляков. Да об истериках ли разговор? А может быть, разговор о стратегии конкретной? И стратегия эта заключается в том, что Армению Запад хочет превратить в очередной таран против России, против тех структур военных, в которых Россия состоит и так далее. Может быть, об этом речь. Может быть, это и не истерики вовсе. То есть, кто-то характеризует Пашиняна как человека, который там склонен к истерикам. Может быть, не об истериках разговор. Такая планомерная работа Запада по превращению Армении там в очередную Украину. Планомерная работа Запада по превращению Молдавии в очередную Украину. Планомерная работа Запада по превращению любой страны, которая может быть использована как вторая, третья или четвертая Украина, во вторую, третью или четвертую Украину. Вот и все. Вы можете объяснить разницу между европейскими партиями, правые, левые, американские демократы, республиканцы, пишет Нурик Вигажан. Ну, Нурик, на самом деле, никто этого объяснить не может. Вот, ну, чисто гипотетически, одни себя называют социалистами, поэтому их называют левыми, но эти социалисты не такие социалисты, как вы привыкли себе полагать, выглядят социалисты. Другие называют себя правыми, вроде бы как бы национальная у них какая-то там какая-то политика. При этом, вот, например, Мелони, она вроде как правая, но видите, как с глобалистами там западными прям лобызается, страшное дело. А глобалисты, они, в общем-то, считаются, ну, многими левыми. Хотя какие они левые, не совсем понятно. Ну, потому что мы привыкли как, левые это вот чуть ли там не коммунисты, да? Вот. Это, видите ли, как бы оттенки того, кто чего как думает, относительно друг друга. Ну, то есть они вот между собой, если на них посмотреть, вот рядом поставить, ну, этот вот больше левый, а этот больше правый. А так, если посмотреть в корень идеи, этот не левый, тот не правый, этот не центрист, этот не зеленый, хотя называется зеленый. Ну, вот они называются зелеными, значит, они просто чаще будут кричать там об экологии, все. Ну, это будут какие-нибудь глупости очередные, что-нибудь такое. Вот. Раньше, например, зеленые выступали против военных действий, где бы то ни было. Сейчас зеленые, например, выступают за то, чтобы воевать с Россией до, как говорят на улице, до Талова. Ну, вот Бербак, она из зеленых, например. Ну, поэтому это условные вещи. Условные вещи. Я бы смотрел на происходящее следующим образом, без всяких там левых, правых. Называл бы это глобалисты, вот, например, как вот один лагерь. А второй... Ну, пусть будет, назовем их, государственники. Ну, государственники. Глобалисты и государственники, да? Вот будет более-менее как-то плюс-минус, наверное, понятно, что происходит. 50 оттенков коричневого, пишет Александр. Зачем разбираться в оттенках того самого? Не, ну, есть специалисты, разбираются, и там действительно разница существует, и действительно там есть какие-то политические программы, они эти политические программы заявляют, эти политические программы изучают их избиратели плюс-минус, голосуют за те или иные партии, какие-то партии в связи с этим проигрывают, какие-то выигрывают. Ну, вот... В целом, как вы видите, по таким глобальным вещам оппозиции не меняются у них. Это называется «разделяй властвуй», пишет Александр. Пашинян не президент, а черный пиар-менеджер. Все то, что он делает, портит отношения с Россией и Белоруссией, обвиняет их во всех бедах Армении, которые он сам и создал, пишет Сергей. Политический косплей, пишет Артем. Ну да. Знаете, говорят, история повторяется в виде фарса. Ну, может быть, кто-то скажет, что я не прав. Ну, я не знаю, но вот Мелони, я же говорю, это такой типичный пример. Сейчас видео публикуется, где Байден в очередной раз там приехал на G7 и потерялся. Дедушка пошел в поле. Его эта Мелони прыгнула аж через всю толпу, пробежала его остановить, чтобы дед как-то, ну, совершеннейшим идиотом, как всегда, в принципе, не выглядел. Ну, вот. Потом с ней там пытается лобызаться этот Макрон. Ой, не Макрон, это Триши Сунак. Он ее что-то как-то там поцеловал, она что-то удивилась. И вот наши СМИ там, значит, язык жестов, Мелони. Мне плевать на их язык жестов, на этого придурка британского, если честно. Вот, на всех. И все эти рассказы о том, что кто из них там правый, кто из них неправый. Вот, Урсула фон дер Ляйен, вот она вот типа центрист. Центрист чего она? Относительно нас она не может быть вообще никаким центристом. Я говорю, экстремист страшный, да, радикал ужасный. Вот эта вот ведьма. Вот. Раньше еще она так ничего, вот вроде приятно выглядела, а сейчас прямо вот смотришь на нее — ведьма. Я, кстати, обратил внимание на то, что наши вот оппоненты, вот если посмотреть на политиков, ну, это, конечно, набор уродов, во-первых. Во-вторых, они прям постепенно, ну, у них на лицах отражается их вот эта вот политика. Вот даже опубликовали вчера западные ресурсы, да, интернет-ресурсы, вот, картинку, как G7 собирается, и там комментарии. Там типа рейтинг 17, там скоро уйдет, этот там исторически худший, ну и вот такой весь набор. И действительно смотришь, там какой-то набор людей неприятной внешности, вот, у которых какие-то супер низкие рейтинги. Их, или еще хуже, это какие-то евробюрократы, так называемые, которых вообще никто не выбирал. Ну, типа Урсулы фон дер Ляйен, вообще никто не выбирал. Нет прямых выборов никаких. И вот он стоит, этот набор персонажей, и ты, ну, можешь посмотреть, каждый, кто из них что говорит относительно нас, ну, они прямо, что ты, наполнены войной. Они хотят с нами повоевать, и все постепенно вот становятся абсолютно омерзительные. Вот даже, может быть, кто-то обратил внимание на трансформацию самого Зеленского визуальную. То есть, вот посмотрите, его 5 лет назад был, и сейчас он какой-то реально монстр уже стал. Ну, вот на него смотришь, ну, морда ужасная. Ну, я не знаю, что случилось, может, он там сильно нервничал в какой-то момент, может, еще что-то, может, что-то употреблял. Ну, вот, такое ощущение, что это два разных человека. Вот. Момент, кстати, для спекуляции. Можно говорить про двойников и тройников, но я не предлагаю этого говорить. Ну, просто тут видно, как у них лица усугубляются. Да? Вот такое ощущение, что их пороки отражаются на их лицах. И все сильнее и сильнее. Ввести визы для Армении, и они его там снесут в два счета. Грузины, кстати, начинают трезветь, пишет Ларек-Марек. Да там по поводу кого где снесут. Вчера, значит, Британия, США, еще кто-то там какой-то подхрюкивающий, вдруг заявили, что Россия вмешивается в выборы в Молдавии. Вот просто заявление совместное у них. Россия вмешивается в выборы в Молдавии. Американцы заявляют. Ну, чтобы было понятно от и до, Санду абсолютно зависящий от американцев человек. Первое. Второе. Они позавчера вводят санкции против ГУЦУЛ, да, против гагаузов фактически они вводят санкции. И на следующий день говорят, Россия пытается вмешиваться в молдавские выборы. На молдавских выборах, о чем мне рассказывали вы, слушатели, особенно те люди, которые из Молдавии, есть специфика голосования, которая позволяет голосовать дистанционно. И дистанционно, например, можно голосовать из США и Канады, а из России, например, нельзя. Просто запрещено. А Россия, оказывается, вмешивается в электоральный процесс в Молдавии. Представляете, какое дело? Не США вмешивается, нет. А Россия вмешивается. Короче говоря, все с ними ясно, да? С этими западными партнерами. Зель хрипел раньше сильнее. Когда комик был, так вообще Шерлок Холмс из советского кино, пишет Евгений Лебедев. Тут просто одно слово пропустили. Россия пытается вмешаться в выборы в Молдавии, организованные США. Ха-ха, Василий, это смешно, правда. Да-да-да-да-да. Россия пытается вмешаться в американские выборы в Молдавии. Во, отлично, спасибо, Василий. Стоп, в Латвии хотят больше не участвовать в Евровидении, говорят, это больше не песенный конкурс, да как они смеют, пишет Василий. Да, я даже не видел этой новости. Скучные они, пишет Ники, ставь VPN и голосуй, пишет 12.3. Там по какой-то почте это голосование, что-то я там такое слышал. Не верю, что эти персонажи из G7 чем-либо руководят, они ретрансляторы чьей-то воли из США, пишет Дело Техники. Я с вами согласен, у меня тоже такое ощущение Дело Техники, что все-таки это вот петрушки, которые бегают и там раз в несколько лет меняются, а серьезные люди, серьезные капиталы, они как бы не меняются, во-первых, и во-вторых, они вот имеют власть над этими вот персонажами, этими всеми придурками медийными, политическими, да, западными. Но, знаете, есть идея страшнее, и я ее слышал, например, от Дмитрия Дробницкого, вот, ну, вот в общении с ним, он говорит, слушайте, это и есть их элита. Я говорю, ну подождите, нет, ну есть, говорю, люди, которые, он говорит, ну вот говорит, нам присуще вот считать, что вот там есть какая-то очень умная элита, ну вот, а эти это вот, ну, кретины, которые просто вот бегают и что-то несут, какую-то околесицу. Я говорю, а вы как считаете? Он говорит, я вот считаю, что это и есть их элита. Я говорю, ну тогда это вообще страшно. Ну, то есть представить себе, что на Западе есть разумные люди, они просто не лезут на вот эти вот медийные должности, и, ну, как бы, ну, все-таки они обладают высоким пониманием ситуации, хорошим пониманием, крепким таким, да, фундаментальные вещи видят. Ну, это хотя бы какой-то, какая-то надежда на то, что там не будет, ну, ядерной войны, например. Но если ты представляешь, что вот эти вот, например, G7, вот на них надо всех посмотреть, вот это вот сборище дебилов, это и есть элита, вот тогда становится реально страшно. То есть уже лучше бы были бы тогда рептилоиды какие-то, которые там из-под тишка управляли, такое есть ощущение. То есть когда натурально ты подходишь к этому вопросу, что закулисья нет, есть вот это, и вот это реально определяет политику, ну там, миллиарда человек, вот тогда уже страшно, по-настоящему. Потому что ты понимаешь, что ты ни с кем и нигде не договоришься. Никакого закулисья нет, это все чепуха. Вот, вот эти кретины, вот этот набор дебилов, это и есть те, с кем о чем-то надо говорить. А с ними не о чем говорить, невозможно. Ну, придурки. Представляете, какая история. Но, как бы то ни было, в любом случае, мы видим одну очень простую вещь. Западная демократия в кризисе. И кризис это заключается в том, что какие бы они там системы этой демократии не придумывали, какие бы они системы выборов не придумали, как бы они ни рассказывали, какие у них свободные выборы и какие у них свободные прекрасные возможности, у них наверх выносят дегенератов. Либо престарелого старого человека, который вообще не ориентируется в пространстве, да, либо еще каких-нибудь придурков, которые там молотком не умеют бить, ну, вот этот Сунок, ну, он не может бить молотком, ну, нужной частью, он боком молотка пытался там что-то забивать, ну, помните, ну, и много разных странных придурочных вещей он делает, и, или вот там Трюдо этот ничтожный, вот представляете, то есть у западной демократии конкретные проблемы, на самом-то деле, если задуматься, а, к сожалению, если проблема у них, то проблема у всего мира, вот это, к сожалению. Потому что они в своих проблемах как бы разбираться внутри не собираются. Они собираются разбираться со всеми снаружи, потому что им проще объявить свою проблему нормой, а всех остальных убить. Вот такая вот вещь. Они говорят, я не сумасшедший, я нормальный, а вы все сумасшедшие, я вас убью, если вы с этим не согласитесь. Вот такая опасная ситуация. Мы к этой теме вернемся после новостей. Ну, вот эту картинку, которую я в интернете вчера видел, я вот сейчас вот выкладываю, вот, ну, вот выложил в Телеграм, там интернет дал исчерпывающий анализ по G7, и просто показывают фотографию G7 и комментарии к ним. Значит, первый там, по-моему, Шарль Мишель, евробюрократ, его никто не выбирал. Шольц только что проиграл выборы. Дальше Трюдо, рекордный антирейтинг за 50 лет. Дальше Макрон, только что проиграл выборы. Имеются в виду выборы в Европарламент, естественно. Значит, Мелони почему-то пропустили по какой-то причине, я уж не знаю. Байден слишком старый, чтобы предстать перед судом. Была история с тем, что, значит, Байден что-то нарушал, но он добрый старый человек и делал это, ну, не специально. Ну, такие были характеристики, если вы помните, там одна история развивалась вокруг Байдена. Дальше, рейтинг одобрения 26%. Дальше, а что про... А, Сунок, вот интересно. Вот-вот проиграет выборы. Кстати, да, скорее всего. И Урсула фон дер Ляйен, евробюрократ, ее никто не выбирал. Все. То есть, это абсолютно исчерпывающая история. Про одна фотография. История одной фотографии. Да, вот как-то так. Банда хулиганов-двоечник, кошмарящих всю школу, пишет Сергей. Так, как вы думаете, неужели наши пустят обратно Кока-Колу, пишет Елена Дмитриевна. Вот, Елена, вы уже слышали эту новость. Да, я тоже выложил. Американская компания Coca-Cola, в 2022 году ушедшая с российского рынка, подала в Роспатент 3 заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta, сообщают ведомости. Ну, у меня стандартный комментарий по этому поводу. Публичные извинения и двойная ставка по налогам. А там посмотрим. Ну вот они все уходили очень громко, да, они все хлопали дверью и так далее. Вот это вот все прямо, а, мы уходим, в России работать не будем. А теперь они потихонечку, да, без шума, без всего начинают подавать заявки на регистрацию товарных знаков, вот это все. Это, конечно, все замечательно и прекрасно, но я считаю, что их нужно заставить публично извиниться. Потому что, во-первых, их вонючая газировка никому не нужна. Мы и без нее прекрасно справляемся. Мы, оказывается, умеем делать эту газировку, и нет никакой вообще проблемы для нас вообще в принципе. Вот в принципе никаких нет для нас проблем создать эту газировку поганую. Хотя я вообще, ну, как бы настоятельно не рекомендую, в принципе, пить эти помои, ну, газированные эти напитки. Ну, или, во всяком случае, не чистить с этим. Кока-колу раньше-то особо не покупал, пепси пил. Сейчас добрые колы и кол, черноголовка, очень даже ничего, пишет Евгений. Да, конечно, технология-то у доброй колы та же самая, на которой делали кока-колу, все те же самые заводы, весь разговор. Поэтому пусть будет добрый кола. Так добрые колы – это то же самое, они же ее делают, какая разница, пишет 506-й. Да ну нафиг, их извинения не нужны, пусть сами свою кока-колу пьют, пишет Наташа. Странное какое-то G7, из них всего три страны входят в первые семь крупнейших экономик мира. Кто все эти люди? У меня по вечерам около подъезда тогда тоже G7 собирается, пишет Алексей. Бизнес, как и спорт, вне политики, и три смайлика добавляет фельдмаршал Дуб. Да-да-да, мы это помним, нам всем объясняли, что бизнес, он вне политики. Вот, и объясняют до сих пор, что спорт вне политики. Да-да, мы запомним, мы все увидели. Маски сброшены, как говорится. Избить палкой главного менеджера колы, пишет Илья. А трава это все, лучше воды ничего для человека вообще нет, пишет Лис хитрый. Мощное землетрясение может обрушиться на... Там, и цунами могут обрушиться на западное побережье США. Да-да, я видел эту новость, Серж. Спасибо большое, что вы еще раз ее присылаете. Да, сейчас пошла какая-то волна рассказов о том, что какие-то там тектонические плиты могут сдвинуться, и Америку смоет. Вот, ну... Что? Сочувствую простым американцам и не более того. Вот. Но в целом все это напоминает истории про то, что сейчас прилетит какой-нибудь метеорит страшный или там компьютеры перестанут работать, миллениум. Ага, еще Yellowstone, пишет Лемур. Да. И флот на Кубе. Совпадение? Не думаю, пишет 506. С флотом на Кубе история продолжается нашим. А вот Запад в своих заявлениях, ну, в смысле, американцы в своих заявлениях говорят, вообще никаких проблем, мы не нервничаем по этому поводу. При этом у них какая-то сверхвысокая активность авиации в районе. Ну, вообще армейская там и так далее. Активность идет капитальная, то есть они нервничают очень сильно. Но в своих официальных заявлениях они говорят, а какие проблемы, это не проблема для нас. Единственный, кто вышел и сказал правду, это Трамп. Он говорит, русские вот уже, значит, у побережья Флориды, или Флориды, как говорят они, вот, и это ужасно, мол, вообще, как мы могли такое допустить? Как мы могли такое допустить? Не должно быть русских кораблей у нашего побережья, говорит Трамп. Абсолютно согласен с Трампом, не должно быть русских кораблей у побережья США, а американского оружия не должно быть на Украине. Все очень просто. Нет американского оружия на Украине, нет российских кораблей у побережья США. Каждый занимается своим делом, каждый занимается своей страной, каждый развивается в силу своих возможностей, фантазий там, и так далее. Вот как хорошо в таком мире, значит, жить было бы. Но, к сожалению, для нас, для всех существуют Соединенные Штаты Америки с их тоталитарно-либеральной, так называемой, да, вот этой вот таким мышлением. Вот. И они, к сожалению, это мышление все время пытаются экспортировать. Хотя оно уже никому 100 раз не нужно, их мышление. Всех интересует нормальное экономическое развитие, а как показывает практика, первая экономика мира уже Китай. И все бы хотели просто экономически развиваться, вот, а не заниматься вот этой вот войной постоянной и кровопролитием. Ну, вот у Соединенных Штатов Америки есть такое мнение, что если как бы все будут просто экономически развиваться, Соединенные Штаты Америки потихонечку уйдут с первых позиций там, да, в первых, даже вторых позиций. Просто глобальный юг их, как говорят в интернете, зохавает. Они это понимают, и вот как действовать? А давайте всех сжечь, давайте всех убивать. Мы всегда строили нашу экономику на том, говорят американцы, чтобы кто-то где-то воевал, а мы тут деньги на этом зарабатывали. Ну, стандартная схема. Вот как раз «Разделяй властву» — это про это. А что у них штаты называются как... Чё? Не понял, Юрий. Самый загадочный там буксир — это как мирный советский трактор, пишет Панк 13. А я писал вам, что нам нужна база на Кубе, чтобы янки плохо спали, пишет К9. А я вам говорю о том, что нам достаточно хотя бы, чтобы наша подводная лодка рядышком там была, показывала свое присутствие, чтобы фрегат наш там был и показывал свое присутствие. Вот. База — это хорошо, мы знаем. Постоянное присутствие — это замечательно. Вот. Но для начала хорошо. Вот то, о чем я говорю. И морской бог Посейдон накроет берега Америки, пишет Ростислав. Ну, я бы на это не рассчитывал. Да не собираются они назад, это просто защита товарного знака, пишет Егор. Ну, типа, чтобы мы не делали что-то с названием Кока-Кола, а мы что, собирались, что ли? Пусть начнут с закрытия Гуантанамо, пишет 506. Вчера в одной передаче на ТВ ведущий назвал G7 более правильно, пишет Лана. Г7. Панк сам пугается и других пугает цифры 13, пишет Ильхом. Нам достаточно... Илхом, нам достаточно и на экскурсии на Кубу, вот, наладить экскурсии, пишет Дмитрий, надо на Кубе интернет наладить, цифровое телевидение. Слушайте, с Кубы история вообще, мне кажется, очень, во-первых, интересная, а во-вторых, достаточно простая. Не знаю, конечно, от чего это конкретно зависит, от каких правительств, но вот у меня, например, друзья ездили на Кубу. Ну вот им хотелось на Кубу, они съездили туда. Это граждане Российской Федерации, мои друзья, еще раз говорю. И они приехали и говорят, нам вообще не понравилось. Я говорю, а что такое? Он говорит, ну слушайте, ну ужасно. Ну все какое-то старое, еды нормальной почти нет. Вот автомобили, понятное дело, ужас. Ездят на каких-то там повозках люди. Стоит все очень дорого. И, ну, в общем, катастрофа полная. Говорит, что-то как-то там социализм, короче, не работает. Вот. Из этого я делаю очень простой вывод. Представьте себе, что завтра Куба, ну, получит доступ к китайским автомобилям, к китайским телефонам, к российскому продовольствию разнообразному. Вот. И я думаю, что Куба будет себя чувствовать классно, вот если честно. Вот я думаю, что Куба себя будет чувствовать классно. Я не знаю, что мешает это делать, но вот, например, наши потихонечку туда завели вот эту платежную систему «Мир». И я думаю, что это постепенно будет как бы улучшать жизнь людей. Но так в целом, Куба — прекрасное место для отдыха, реально. Это так, это уникальные места. Вот туризм развивать на Кубе, я думаю, вполне себе перспективно. И дать людям на Кубе возможность там автомобили какие-то покупать новые, еще что-то. Они же там тоже 150 тысяч лет под санкциями и все такое в таком духе. Вот, и поэтому там, знаете, да, у них там старые автомобили, которые не с поколения в поколение передают, там двигатели меняют, от чего-то ставят, ну, в общем, у них там отдельная культура. Вот представьте, что Китай как-то вот эту тему двинет с места, и Куба начнет в этом смысле получать новое, что-то хорошее. Мы, например, по продовольствию что-нибудь придумаем, появятся там какие-нибудь хорошие рестораны, да, доступ к продуктам без какого-либо там, каких-то проблем вообще с точки зрения того, что каких-то продуктов просто нет, да. Магазины, например, станут нормальные с разными, как это вот, знаете, там, сорта колбасы, сыра, ну, как у нас. А у нас же была проблема когда-то в Советском Союзе, что в магазине было как бы ничего. Ну, была в определенный момент. Не всегда, но была. Вот. И тогда было модно рассказывать о том, какие обалденные магазины на Западе. Потом у нас стали обалденные магазины, и мы поняли, что кроме того, что магазины должны быть обалденные, еще должна быть возможность купить что-то в этом магазине, да? Вот. А так, пожалуйста, 50 сортов колбасы, которые ты не можешь купить, они тебе как бы без разницы. Ну, плюс-минус. Вот. Но, тем не менее, вот это разнообразие какое-то и, ну, туристический бизнес, я думаю, перспективная история для Кубы. Почему нет? Мои знакомые говорят, что на Кубе сплошная сиеста, и местные не хотят работать, пишет Котопёс. Ну, можно понять, хорошая, ну, как бы, хорошая природа в этом смысле, чтобы сиеста, чтобы отдыхать, чтобы не хотеть работать. Ну, вот, может быть, правильные взаимоотношения с развивающимися или уже развитыми государствами, которые не собираются там захватывать Кубу, заставлять их менять свои подходы к жизни. Вот, может быть, эти правильные взаимоотношения с бизнесом там каким-нибудь, да, иностранным, если они его наладят, приведет к тому, что на Кубе будет и отдыхать постоянно вроде люди, и при этом и денежку зарабатывать. Я думаю, что такое можно, почему нет? Хотя, может быть, я ошибаюсь. Вот кто-то на Кубе был или нет? Вот скажите, можно ли вообще разрешить каким-то образом те проблемы, с которыми Куба сталкивается? Просто я думаю, что если эти проблемы попытаться разрешить хотя бы в какой-то мере, и люди почувствуют это, да, улучшение, они убедятся в том, что им надо быть с нами, им надо быть там с Китаем, им абсолютно не надо быть с Соединенными Штатами Америки. 7373948. Может быть, я ошибаюсь? Алло, здравствуйте. Алло.
Алексей, доброе утро. Доброе утро, Москва. Михаил Суперб, Ярославка.
Пожалуйста, Михаил.
Вы знаете, Алексей, две вещи. Первое, победа близка, потому что эти черти зашевелились, я про Кока-Колу, да? Угу. Они первые, как эти. И второе, я вспомнил, что в 90-е, еще у себя в Новокузнецке, мы ходили в цирк, где выступал, угадайте, кто?
Кто?
Зеленский.
А, ну это понятно.
В КВН он приезжал, в кожаных штанах, да. Прыгал.
Интересно, короче, интересно. Близка. Да, 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 это мы понимаем. Спасибо большое. Про Зеленского все понятно. Меня все время удивляет, а почему он не знает, что в России есть унитазы? И когда он приезжал, он, наверное, что он, с пакетом ездил, скорее всего. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Это Александр меня зовут, я из Москвы.
Да, Александр.
Я был 5 лет назад на Кубе, мы с женой отмечали свадебное путешествие. Хочу сказать, мне очень понравилось. Белый песок. В плане еды, конечно, не очень, но, блин, свинина с овощами у них в порядке. Лада Веста. Столько я их в таком количестве видел 5 лет назад. Помимо всех пятерок, семерок и так далее. Русских любят вообще. Те, кто старшее поколение, даже молодое, вообще относятся вообще с уважением. Какой у них центр медицинский наши построили в Гаване? То есть, я не знаю, надо просто развивать и поддерживать отношения, и все у них будет хорошо.
Понял, спасибо большое. Если конфликт с соседом, то процветания не будет. США слишком большие по сравнению с Кубой, пишет Алекс Поляков. А потом придет тетка с печеньками, и все покатится в пропасть. Нам не надо того, что у них будет все, пишет Ларек Марек. Почему нам-то не надо? Был на Кубе 5 раз. Перспективы Кубы большая, пишет Владимир Ильич. Средняя зарплата на Кубе, к сожалению, $32, пишет Панк 13. На Кубе у народа денег нет, чтобы покупать китайские машины, пишет Квока. Так может быть, речь идет о том, что на Кубе должны появиться какие-то места, где люди смогут зарабатывать деньги? Основная, наверное, проблема Кубы в этом смысле демография, демократия. Не демократия, не демография, а география. Далеко, конечно, да? И от нас, и от Китая, Куба. Вот. Логистика, наверное, дорогая очень. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, да.
По поводу Кубы. Был, видел. Ну, я коротко скажу. Осуждаю всю политику. Самая серьезная проблема в Кубе, это ее география. Все. Потому что я занимался... Ну, смотрите. Во-первых, поставка, да, на Кубу. Я занимался поставкой туда техники, чтобы понятно было. Куба работает по принципу, как это в Советском Союзе называлось, не помню, как, в общем, что такое, государство закупает централизованную технику, а потом уже распределяет ее по, ну, то есть как госраспределение,
ну,
да,
да,
по, да. Да, по своим, как бы, компаниям, там, хотя компаний у них нет, по своим подразделениям, но это политика, основное это география. Доставка этой техники на Кубу нам в свое время, что контракт, я не буду называть сумму, но чтобы было понятно, стоимость просто одну партию доставки такой техники на Кубу, это может себе позволить на Кубе только государство монополия. Это сумасшедшая сумма. Поэтому Куба очень долгое время она расцветала именно по причине того, что она была, извините, заложена своими именами американским борделем. Ну это так.
Ну, потому что они близко, да.
Американцами, конечно, да, как бордель, А любой бордель вокруг себя рождает что? Казино, да, выпивку, т.д., т.п., т.п. И Куба цвела именно за счет того, что она в кавычках была борделем США. Сейчас она со стороны США заблокирована, соответственно, туда очень сложно и очень дорого что-либо привезти. А делать там свои производства, я скажу так, чтобы понять сложность этого, нужно быть в их климате.
Нам
дикая
просто...
влажность.
Ну да, да, да.
Вот, дикая влажность, дожди вот эти вот их, которые как по часам включаются. То есть тут дело очень просто. Деньги, деньги и расстояние. Все.
Да. И, кстати, пока вы рассказывали, спасибо большое, про Кубу и говорите о расстоянии, о географии. Вот как раз я до вашего звонка предположил, что география — это вообще самая большая проблема. Я подумал об о чем? Вот нам, например, на Кубу что-то доставлять, и Китаю на Кубу доставлять. Дорого. Ну, дорого. Это проблема. Представляете, американцы сейчас чалят оружие, например, на Украину. И много чего еще. Логистика-то сложная. Я понимаю, конечно, что у них логистика настроена через Польшу, да, там вот, они удобные себе сделали хабы и так далее, но все равно. Когда они, например, что-то американское тащили из США, это же сколько денег, интересно. Это много. Поэтому, наверное, они и пылесосят все, что попало в Европе, и чтобы они передавали. Просто потому что вот это вот таскать из Америки, это, конечно, отдельный разговор. Огромный контейнер-воз с товарами и будет не так дорого, а вот такие вот, как звонящие, бизнесмены, потеряли вот это все. Оборону страны СССР потеряли, пишет Михаил. Ну, Михаил, подождите, наши слушатели, которые пробовали что-то делать, смотрели, да, в этом направлении, они говорят о тех проблемах, с которыми они столкнулись. И, по-моему, то, что сказал наш слушатель, ну, это объективно так. Ну, то есть, Куба находится далеко, и для того, чтобы нам реализовать вот какую-то такую идею из разряда, чтобы у них там было побольше там разнообразия в магазинах какое-то, еще что-то там, техника продавалась, еще, да, это же надо привезти туда каким-то образом. Либо это надо там создать. Чтобы там создавать, слушатель говорит, там климат сложноватый в этом смысле. Да, вот. А чтобы привезти, это очень дорого, потому что далеко. Американцам, понятно, на Кубу удобно было все везти, что они хотели туда везти. Но они стали использовать Кубу как увеселительное заведение, там, казино. Вот наш слушатель пожестче выразился в этом смысле, да? Вот. Но они не собирались там развивать когда-то Кубу с точки зрения того, чтобы это было какое-то там государство, которое что-то производит, выращивает или что-то подобное. Нет, этого задачи у них не было. Они просто там развлекались. Возил товар из Америки, контейнер стоимостью 300 тысяч долларов, к нему добавляется 25% транспорта, пишет Виталий. Так это и был расчет американцев. Маленькая страна, без возможности торговать с другими континентами и соседей, только США, про американское Мексика и нищая Доминикана. Обложили санкции, торговым эмбарго, уровень жизни постоянно снижается, доводишь население до нищенства, потом приводишь своего кандидата и обещаешь американскую мечту. Вообще сложно устоять, пишет Василий. Да, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, согласитесь, это, ну, интересно, интересно, да? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Зачем нам ехать на Кубу?
Нам не надо ехать на Кубу.
Там в Раменском у нас такой чудесный парк, а в Жуковском такая баня, которую вы никогда не видели. Это Соломоновы копи. Приезжайте, такая красота.
Спасибо большое. Особенно вот эта вот реверберация, да, легкая на микрофоне, она как бы меня уверила в том, что там действительно небывалая красота. Такое ощущение, что вы стоите в каком-то очень большом, таком просторном здании. И вы говорите, и вот голос так, вот, знаете, множится ваш. Я знаю, но мы же не о том, что нам надо ехать на Кубу. Мы о том, что... Есть такой замечательный вот остров, и этот остров неплохо к нам относится, и у нас есть исторические связи, и с точки зрения положения его нам было бы удобно, так скажем, партнерствовать и в военной сфере, и в других разных сферах, это было бы интересно. Вот. Но для того, чтобы партнерствовать нам, в разных сферах, надо все-таки нашим партнерам в этом смысле каким-то образом помочь. И Китай, я уверен, над этим думает, и мы, я уверен, над этим думаем. Мы должны партнеру помочь, чтобы он себя не чувствовал, ну, как бы, одиноким и забытым там. Вот. Потому что цель американцев и стратегию американцев очень хорошо описал вот один из наших слушателей, Василий, если я не ошибаюсь. Он говорит, такая у них цель и была. Специально американцы фактически блокируют Кубу просто, да и все. И ухудшают жизнь там, а потом просто заявляют о том, что пора бы революцию какую-нибудь проамериканскую или что-то подобное. Вот. Был на Кубе и в Доминикане. Две страны расположены рядом, проамериканская и антиамериканская. Сравнение. Бедная, трудолюбивая страна, где государство хоть как-то пытается поддерживать население. Вторая бедная страна, где из 10 человек работают 3, и то двое из них гаитяне. Правительство живет на американские подачки, пишет Риборез. Стандартненько, да? Согласитесь. Только Россия в свое время бросила Кубу, пишет Ирина. Ну, не Россия бросила Кубу, Ирина, а Россия... потерпела поражение в противостоянии с Западом. Вот. Если мы, нам кто-то предъявляет претензии из разряда «Россия бросила того, Россия бросила сего», не забывайте, что мы сами себя бросили, в первую очередь. Вот. Это когда говорят нам там, ну что же мы не смогли вот, помочь Югославии? Да мы себе не смогли помочь. Когда говорят, что ну, вот Запад нас обвиняет, Россия там устроила передел в Европе или что-то подобное, вот. Тут же вспоминают Югославию, говорят, а, ребятки, а Запад не устроил, что ли, в Югославии раздел, да, и передел территорию? Не было, что ли, этого? Но самое интересное, что никто и никогда не считает Советский Союз развалившийся переделом территорий в Европе в том числе. А ведь это так и было. Ведь развалившийся, распавшийся Советский Союз, разрушенный в том числе извне, это передел, это раздел территории государства, в том числе и европейского, мы Евразия, да? И ничего. Но почему-то все обычно берут пример именно Югославии. Справедливый пример, но забывают о куда более, как мне кажется, красноречивом примере с разделом фактически Советского Союза. Вот о чем надо говорить. Так что по поводу территорий незыблемых, независимых государств на территории там, Европы, это сказка все. И помимо Югославии обязательно надо всегда вспоминать Советский Союз. Обязательно. Переделы после Второй мировой войны были в Европе. Это и Югославия, и Советский Союз. Вот про Советский Союз не забывайте. Можно об этом говорить, мне кажется. Да, уж Кубинский мост не построишь. Далековато, пишет СВ. Да, уверен, что и инициируют на Кубе постройку атомной электростанции, пишет Код Z. Что, было бы неплохо, я думаю. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, июнь, день 14-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 17 градусов. Дмитрий пишет, ну вот опять, сколько лет прошло, а все никак, не могут кутузовские обезопасить. Каждый раз по одному и тому же сценарию смертельные аварии. Что интересно, большой процент от аварий с автомобилями BMW, пишет Дмитрий. Александр говорит, да что же это за святые люди такие? Вчера эксперт по карьере рекомендовал не работать там, где стресс. Сегодня психолог рекомендует ходить в отпуск чаще. Они в параллельной реальности, что ли, обитают, пишет Александр. Да, особенно психологи. Я так скажу, особенно вот они любят обитать в параллельной реальности, вот, и рассказывать о том, как строить семейные отношения, вот, в мире, где таких семейных отношений в жизни не было, и много чего еще интересного они рассказывают, вот, но кто-то еще и ходит к ним, еще и за деньги. СССР вкладывала в Кубу огромные средства, кубинцы так привыкли, что их содержат, что до сих пор не научились жить самостоятельно, они даже не смогли поддерживать в рабочем состоянии предприятия и дороги, построенные СССР, все развалили, экономика держится на туризме, производстве сигар и немножко кофе. И да, кубинцы в обиде на Россию, что не дает им денег, пишет Елена. Елена, ну смотрите, они даже не смогли поддерживать в рабочем состоянии предприятия и дороги, построенные в СССР, построенные Советским Союзом, точнее. А Украина что, смогла? Вообще, какие постсоветские государства смогли поддерживать в рабочем состоянии предприятия и дороги, построенные еще при Советском Союзе? Вот давайте так. А мы смогли в определенный момент? Ну вот, поэтому, когда мы ругаем кубинцев и говорим, что они как бы не любят работать, вот это все, они какие-то ленивые, вот они там что-то не так делают. Но если нет условий, оно и не будет ничего работать. Если есть условия, оно и будет работать. Беларусь смогла сохранить, пишет Алекс. Да, правильно, вот он, этот пример. Ну вот посмотрите на Прибалтику. Что там смогла сохранить Прибалтика? Вот вам ответ. Семейные психологи, будучи трижды в разводе обычно, пишет Александр Первый. Ну да. Блин, Куба — это остров. Елена, есть такое понятие, как логистика, себестоимость и так далее, пишет Егор. Что можете сказать про игру в «Хомяка»? Сейчас метро каждый второй играет, пишет Стиль Тигра. Но это игра, где каким-то образом можно там играть в «Хомяка» и якобы зарабатывать какие-то, ну, псевдомонетки там, да, насколько я знаю, какую-то там цифровую, ну, типа криптовалюту, которая будет конвертирована в определенный момент, и якобы вот можно будет получить какие-то деньги. Да, я видел по этому поводу много разных видео. Наверное, действительно, эти люди когда-нибудь что-нибудь получат, и когда-нибудь по какому-то курсу это там конвертируется в какую-нибудь криптовалюту. Ну, играют и играют. Если честно, мне тут что-то дополнительного... Ну, я могу только сказать, что это какая? Ну, пиар-стратегия, да, которая привлекает людей к определенному виду вот криптовалюты, насколько я понял. Вот, и людям становится интересно, потому что они считают, что таким образом можно там чуть-чуть где-то каких-то денег заработать. Может быть, оно действительно и так. Посмотрим. Посмотрим. Видел, что по этому поводу говорят специалисты, некоторые говорят, что да, да, действительно, там потом какие-то деньги, может быть, получат эти люди. Вот Алжир, например, смог сохранить и оттолкнуться от того, что построили французы. За годы независимости неплохо развился, несмотря на разгул внутреннего террора в 90-е нулевые, пишет Елена. Ну, Алжир и Куба, можете посмотреть на карте, Елена, там есть специфика своя, да, расположение. Включите песню «Куба, любовь моя», пишет Питер Москва. На Кубе население 11 миллионов, недостаточно, чтобы создать производство для собственного обеспечения, пишет Константин. Там один ребенок доигрался уже, получил бессонницу, обезвоживание и умер, пишет Юрий. В «Хомяка» вот в этого играл? Игра в «Хомяка» — это типа МММ, если «Хомяк» выпустит IPO на бирже крипты или не выпустит, пишет «Дело техники». Ну да-да-да. Там выйдут на биржу, не выйдут на биржу, будет у них там эта криптовалюта, не будет криптовалюта. Такой вот прикол, что если будет, что якобы ты там что-то получишь. Это Дуров в тон людей загоняет через этого хомяка, пишет Артем. Ну да, я не хотел называть криптовалюту, но в общем да. Хомяки играют в хомяка, это же лютый стёб. Интересно, а в играющие знают, кого называют хомяками на бирже, пишет Егор. А в этом же весь и прикол, что хомячка выбрали, да, героем, так скажем, на котором ты, можешь быть, заработаешь деньги, когда выйдет эта валюта на биржу. Ну, валюта в кавычках, криптовалюта. В этом и вся шутка, на самом деле, тех, кто создал эту игрушку. Прибалтика много советского сохранила. Вагоностроительный завод в Риге электричками снабжали весь СССР и соцстраны. А где сейчас те электрички? Завод давно банкрот, пишет СВ. Сначала покемоны, потом спиннеры, теперь с хомяком бороться, пишет Панк 13. Да была уже игра в покемонов, дебильновато выглядела, пишет J23. Ну, здесь обещают деньги, как вы понимаете, и поэтому как бы цели более понятные. Вот, и люди в погоне за деньгами, вот, они сидят и, значит, этого хомячка теребят. На Кубе очень сильная медицина, уровень высочайший, и дороги межгород хорошего качества. Учите матчасть критики Кубы, пишет Илья Мих. Лучше бы хомяк помогал рожь выращивать или сталь выплавлять, потапал полчасика, 2 килограмма стали выплавил, пишет Василий. Ну, Василий, вы же знаете, что вот в определенный момент появился вот этот весь мир, да, криптовалют. Есть люди, которые действительно разбогатели на этом, серьезно. Есть люди, которые разбогатели на этом, хотя фактически они даже не знают, как этими средствами распоряжаться. Ну, это вот такой вот удивительный в определенный мир, в определенный момент мир открылся человечеству, и тот, кто на заре в это вошел, в общем-то, ну, не всегда, но почувствовал себя хорошо в финансовом смысле. Это такая, как всегда, мечта, что вот сейчас ты заработаешь какие-то деньги, и тебе не надо будет ходить на обычную работу, тебе не нужно будет получать образование. Тем более есть очень много примеров в интернете. Мы можем вообще на эту тему поговорить. Интересная же тема. Много примеров в интернете, где какие-то ребята, там, 18-летние, 20-летние, рассказывают о том, как они покупают какие-то дорогие машины, еще что-то. Есть среди них, ну, в основном всегда это шарлатаны, которые просто обманывают, а есть те, которые действительно по какой-то странной случайности когда-то по дешевке купили эти там биткоины, а потом эти биткоины взлетели в цене небывало, и вот они теперь, значит, очень богатые. Все остальные смотрят на это и тоже думают, давай-ка я заработаю. Но другое дело, что, конечно, такого роста там, цен на эти самые биткоины, как в какой-то момент случилось, там, ну, допустим, я не знаю, в несколько тысяч раз, во всяком случае, в ближайшем будущем не предвидится. Хотя существуют разные оценки о том, как будет стоить биткоин в будущем. Некоторые считают, что он в любом случае будет повышаться в цене там, в результате того, что просто, как вы понимаете, его генерация, да, производство его, майнинг так называемый, он ограничен. Вот. Плюс там они половинят все время, ну, не все время, по-моему, раз в 4 года они половинят выплаты тем, кто майнит. Вот за майненное, за майнинг. Вот. Я не помню, как это называется, но есть там такая специфика. И по графикам там, роста цены на биткоин видно, что вот эта специфика, когда половинят, она влияет. Почему? Потому что чем меньше платят за майнинг биткоина тебе, получается, да, тем дороже для тебя этот майнинг. И, соответственно, тем меньше добыча этого биткоина, так называемого. Ну, так вот предполагалось, что его добудут там к 2100 году примерно весь этот биткоин. Там есть своего рода определенные опасности, как я понял, они заключаются в том, что сейчас, конечно, это невозможно, да, так скажем, взломать эту систему, код каким-то образом, ну, значит, перепрыгнуть эту систему невозможно, там, методом подбора или еще чего-то, довольно сложно там объясняется это все, но смысл такой, что сейчас технологий таких нет, и это представляется, ну, как бы надежным там средством с точки зрения того, кто кто-то может взломать, забрать у тебя и что-то еще подобное. Но говорят, а вдруг какой-то вот технологический прорыв произойдет, какая-то там технологическая сингулярность, какие-то новые суперкомпьютеры, которые будут легко это ломать просто и все. Может и такое произойти, может и другое произойти. Всякое может произойти. Там есть свои опасности с этим биткоином, но как бы в той логике, в которой он развивается, вроде бы логика такая. Никто это не взломает, и при этом оно будет расти в цене. Многие из тех, кто заработал, говорят, что теперь близко к крипте не подойдут, пишет Александр. Халвинг, да, халвинг это называется, да, халвинг, вот половинят они выплаты. Жена недавно говорит, я купила детям игрулю Тамагочи, я был в недоумении, что она сказала, у меня в детстве не было, всегда мечтал, детям зашло, пишет Борисыч. Никто не мог мне объяснить, что такое криптовалюта, на мои элементарные вопросы не смогли ответить эти специалисты по крипте, у меня два высших технических образования, одно в сфере IT, пишет Егор. Да, это вот такое сложное пространство, в котором зачастую получить нормальные ответы просто невозможно. Потому что есть такое ощущение, что в большинстве своем те, кто этим занимается, так или иначе не понимают, как это функционирует. Вообще, понимает ли кто-то, как это функционирует? Плюс-минус, наверное, есть такие люди, но это всегда такая область неизведанного в определенном смысле. Но как бы, чем объясняется стоимость той или иной там, криптовалюты? Ну, мы всегда берем за основу биткоин, он всегда, в принципе, да, это основная криптовалюта, от которой все остальные криптовалюты, ну, так скажем, отсчитываются. Смысл в том, что он исчерпаем. Это как бы исчерпаемый ресурс. Вот. С другой стороны, тебе говорят, а в чем ресурс? Это, говорит, код. Ну, то есть здесь речь идет о том, что существует некая такая договоренность между людьми, которые вступают в, назовем это, клуб пользователей, да, этого криптовалюты, что она чего-то стоит. А стоит она вот потому, что она исчерпаема. Ну, типа как золото, вот оно исчерпаемое, и вот этот код, он тоже исчерпаемый. Все. Нельзя будет, так скажем, домайнить, допечатать. В какой-то момент просто настанет пик, да, некий, после которого все, больше добыть невозможно. И, соответственно, это будет расти в цене. Вы скажете, что будет расти в цене? Я вам отвечу, код. Вы скажете, а как кот может расти в цене? Только на доверии к тому, что вот этот кот, он такой вот уникальный, и он не будет больше создаваться. И на согласии участников обмена в том, что они вот готовы этот обмен осуществлять. Вот примерно так, примерно такая история. Дичь какая-то, хотя если подумать, золото и бумажные деньги тоже дичь, если так рассуждать, пишет Егор. Ну, в общем-то, да. С золотом такая же история, да, когда говорят, вот золото растет в цене, а чего оно растет в цене, и почему оно такое необходимое, и почему так все любят золото? Ну, вот потому что оно исчерпаемое. Ну и что, что оно исчерпаемое? Есть другие ресурсы исчерпаемые. Почему именно золото в этом смысле становится каким-то ценным? Ну, потому что оно не портится там, да, или плохо портится, так скажем, не коррозирует. Но есть другие металлы, которые не коррозируют. Ну, вот золото. Потому что в определенный момент все договорились, что золото – это ценный ресурс. В принципе, можно договориться, ну, гипотетически сказать, что нет, это вот не ценный ресурс, и нам плевать на него. И столько золота, сколько есть в запасах, оно необходимости в нем нет с точки зрения там, создания технических средств каких-то, еще чего-то. Ну, вот так. Вот так. Человеку нужно от чего-то отталкиваться, да? Человеку нужно от чего-то мерить все остальное, в том числе и фиатные деньги. Да, ну, то есть, вот, ну, как бы, деньги, которые мы знаем. Деньги. Деньги как деньги. Надо как-то вот какой-то, чтобы был стандарт, условно говоря. И от чего-то смотреть, что сколько стоит. Какой-то ноль должен быть, да, нулевой километр. Вот, а что это может быть? Ну, что-то, что исчерпаемо, что-то, чего мало, что-то, что не сможешь потом создать, да, там. Ну, алхимики что-то там пытались какое-то золото создавать, но это все чушь. Однажды все договорились, что доллар – мировая валюта, пишет Джекпот. Да, и причем доллар же, он в определенный момент отвязан был от золота, и ничего, вот, ничего, просто госдолг у Америки адский, и все, и они постепенно там допечатывают доллар. Об этом, кстати, президент рассказывал на Петербургском экономическом форуме и рассказал, что во времена ковида долларов допечатали очень много, как, кстати, и евро. Но конвертируемость этой валюты, ее такое широкое хождение, да, это основная резервная валюта доллар до сих пор, она вот дает преференции этой валюте и тем, кто эту валюту печатает, правильно? Вот. Человеку хочется быть хоть чем-то богатым, нет золота, а придумаю-ка я циферки и код, и буду богатым. Красиво. Остап Бендер завидует, пишет СВ. Ну, как и с золотом, как и с другими ресурсами, здесь важна договоренность, общественный договор. Если вот общество считает, что оно готово конвертировать фиатные деньги в, там, в код, да, и считает этот код ценным, потому что ты потом этот код как бы не сможешь множить, да, он исчерпаем, то вот да, это становится ценным. Потому что люди так решили, да, вот такая история. Оно так работает. И оно так работает в отношении вообще всего. Ну, вот, допустим, там, произведения искусства, да, которые, ну, вот, ну, какие-нибудь произведения искусства, я имею в виду каких-нибудь мастеров, ну, пусть будет там в Средневековье, там, не знаю, или позже, там, эпохи Возрождения, допустим. Почему это стоит денег? Ну, потому что вот был мастер, он создал там, допустим, 100 картин, и он умер. Соответственно, там 102 картины он уже не создаст, 103 не создаст, 200 не создаст. Потому что вот он создал 100, так оно и есть. Все. Дополнительно он уже ничего не напишет, этот мастер. И, соответственно, вот можно как бы, исходя из этого, понимать, сколько стоит, ну, как бы не понимать, а определять всем вместе по договоренности через аукционы и еще что-то, а какова стоимость этих картин. Обычно она вот растет. Растет. Почему? Ну, потому что. Потому что. А так, ну, в принципе, это просто картина. Ну, просто картина. Вот вы можете сейчас взять и написать просто картину. Вроде вот картина, вот картина. Че? Две картины. Ну, специфика. Вода пока просто течет из крана, но настанет время, пишет Александр. Ну да, говорят об исчерпаемости этого ресурса. Да, вода пресная. Когда Марко Поло сидел в тюрьме, ему сокамерники говорили, ты там, старик, можешь рассказать про двух чудовищ, Но мы с бумажными деньгами в Китае... но с бумажными деньгами в Китае ты загнул, пишет Айбелив. Произведение искусства — это схемы про отбеливание непонятных денег, пишет Дэн-Дэн. Слушайте, любые вещи, которые продаются и покупаются, могут стать схемами по отбеливанию тех или иных непонятных денег. Любой товар абсолютно. Вот. Ты просто завышаешь цену на какой-то товар... Вот, там в цену в это включаешь какой-то откат, ну и много чего еще интересного ты можешь делать таким образом. Человек – исчерпаемый ресурс. Глядя на количество конфликтов в мире, можно сделать вывод, что он представляет меньшую ценность по сравнению с криптой, алмазами и предметами искусства. А Борисович, пока практика показывает, что человек – это возобновляемый ресурс, во-первых. Во-вторых, он постоянно множится. То есть, вот если вы посмотрите в начале там, 20-го столетия, сколько людей жило на планете Земля, и сколько сейчас людей живет на планете Земля, вы увидите, что количество людей выросло в несколько раз. Я не помню, честно сказать, сколько было в начале 20 века. Ну, допустим, это был миллиард. Ну, может быть, два. Сейчас там, по разным оценкам, 8. Ну, то есть, условно говоря, от 8 до 4 раз произошло увеличение населения планеты. Соответственно, чем больше людей на планете, как и с любым... Если мы рассматриваем человека как ресурс, да, или как товар. Ну, мы можем рассмотреть человека как товар. Это плохо, это нехорошо, это бездуховно, но, допустим, есть люди, которые рассматривают человека как исчерпаемый ресурс и смотрят на это дело как на товар, да, на нас, на всех. Получается, что мы, как те самые фиатные деньги, которые, ну, дополнительная эмиссия происходит, то есть допечатывают постоянно. И вот мы постоянно, все у нас больше и больше и больше на планете Земля. И, соответственно, по логике как? Мы все дешевле и дешевле становимся. Вот. Почему? Потому что нас становится больше. Человек пока демонстрирует себя как возобновляемый ресурс, и причем ресурс, который постоянно увеличивается в размерах, так скажем. «Люблю майнить человека». Ну, сам процесс, пишет Илья. «Американцы так не считали, что человек как товар – это плохо. Еще раз напоминаем, что они торговали людьми», пишет Финист. Финист, ну, вы имеете в виду прямо рабство, да, когда человека покупают, и человека прям продают, и он чья-то собственность. В принципе, сейчас, конечно, есть страны, в которых до сих пор существует рабство, в прямом смысле этого слова. Но существуют и более хитрые схемы по порабощению человека через определенные экономические инструменты, когда человек себя фактически сдает, так, ну, скажем, в добровольное рабство. Здесь мы сейчас можем уйти в какой-нибудь страшный марксизм там и так далее. Мы не будем этого делать, но логика остается именно такой, что сейчас более такие, ну, как бы, хитрые схемы используются в этом смысле. Человек и сам готов за там какую-то небольшую плату всю свою жизнь дубасить где-то и выполнять определенные указания некоторых людей, которые на этом зарабатывают, а человек на этом ничего не зарабатывает, здоровье только теряет. Но сейчас скорее аренда, пишет Панк 13. Ну, в целом, да, можно это и так охарактеризовать. Но какая к черту разница, если ты всю жизнь все равно проработаешь, сколько сможешь? Потом как бы заболеешь, да и ладно, да? Ну, обычно. А вообще, да, человек – это ресурс, причем очень проблемный. Достаточно посмотреть на эту валюту в разных странах, в кавычках валюту, пишет Егор. Я понимаю. В рабстве производительность труда, мне кажется, меньше, а вот в денежном рабстве мотивации больше, пишет Дмитрий. А тоже плюс-минус, тут нужно оценивать разные вещи. Вы же знаете, как есть люди, которые ходят на работу, просто ходят на работу. Вот именно что, ходят на работу. Не то, что работают там как-то, да, очень сильно, а вот ходят, отбывают, скажем, присутствуют. И таких людей много на планете Земля, в принципе. Поэтому можно это охарактеризовать как очень низкое, как вы это называли еще раз, низкую производительность труда. Ну, человек, в принципе, ничего и не делает, но вот якобы что-то делает. Как пресной воды может не хватать? Пока солнце греет, будет круговорот воды в природе, природоведение, средняя школа, третий класс, пишет Смит. Смотрите, Смит, вот у нас есть круговорот воды в природе, у нас есть пресная вода, и у нас есть вот ресурсы, да? Допустим, какое-то количество. Ну, я буду говорить о каком простом количестве, типа литр воды. Вот у нас, представьте, на всю планету есть 1 литр воды. И у нас есть, например, ну, в день, вот 1 литр воды в день пресной. И у нас есть один человек. Один. И вот он может на протяжении дня этот литр воды выпивать, потому что на следующий день у него будет опять литр воды, благодаря круговороту. Но потом появляется второй человек, и вот у них уже по 500 литров. миллилитров. Вот, ну, появляется третий человек, и у них там, ну, 333 и 3 в периоде. Потом появляется четвертый человек, и у них уже по, там, 25%, да? По 250 миллилитров воды. Логику поняли? То есть вода, ее как бы больше не становится, а людей больше становится. И, собственно, вот здесь мы с вами выруливаем на ту самую историю, когда выходят какие-нибудь западные персонажи и говорят, слушайте, а ведь людей становится все больше и больше, а ресурсов-то у нас больше не становится, особенно исчерпаемых. И в связи с этим мы бы хотели вам сказать одну вещь. Мы такие, что-что? Не время жить, время умирать, время не рожать. Мы такие, ну нет, ребят, ну нам бы хотелось рожать. Они такие, ну нет, ну нет. Эта земля не вынесет такого количества людей, а вы еще и множитесь все время. Давайте половинить хотя бы. Вот, собственно, вот эти вот все персонажи, которые выходят западные и рассказывают о том, что на планете Земля живет слишком много людей, надо как-то подсократить. А это есть как бы выступление, откровенно, они об этом говорят. Вот их логика на этом и основывается. Ресурсов не хватит на всех, они исчерпаемые. И там, конечно, всех в первую очередь интересуют ресурсы не из разряда золота, потому что золото ты им сыт не будешь. Вот если у тебя нет нечего есть и нечего пить, тебе золото не нужно, бесполезно. Если ты не можешь конвертировать золото в еду, воду и так далее, да, в сложные времена ты с этим золотом в обнимку и умрешь. Соответственно, важный ресурс – это еда и вода самый. И вот вода, она исчерпаема. И еда, в принципе, тоже исчерпаемый ресурс. Почему? Потому что плодородных земель не так много, плюс происходит загрязнение плодородных земель, плюс происходит эрозия почвы, много чего еще интересного происходит в этом мире. А население растет, 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 растет. Вот их логика. Поэтому у них логика простая. Не совершить какую-нибудь революцию, да, там, скажем, в аграрном дополнительном секторе или в каком-то еще дополнительном секторе, революцию, а просто, ну, уполовинить. Если кто смотрел все эти фильмы про там, супергероев, ну, это типа Танос. По щелчку пальцев половиночка исчезла, и планета вздохнула. Поэтому есть люди, натурально есть люди, исповедующие эту идеологию, что людей слишком много, их должно быть поменьше, и они в целом рассматривают войны, там, болезни и много чего еще разного, что позволяет, ну, там, агрессивная идеология извращенцев, которые как бы не подразумевают рождение детей, они рассматривают как инструмент по уменьшению людей на планете Земля. Ну, они так реально рассматривают эту вещь. Абсолютно холодно, без всякого там, без всяких эмоций. Просто надо уполовинить там, хотя бы. Так вот они и думают. 9.30 новости.
А 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы продолжаем. Елена пишет, не так много воды, как продукты питания потребляют люди. Пресная вода нужна в основном промышленности и сельскому хозяйству для полива. Да, но это же все равно для потребления человеческого. Да, я на примере 1 литра воды 1 человека, или 2 человек, или 10 человек, объяснял просто, как бы, почему этот ресурс исчерпаемый. Алексей, в этом, безусловно, есть логика. Если за последние 100 лет человечество возросло, например, там, с 4 до 8 миллиардов, это угроза планете, но можно было бы найти более гуманные способы сократить численность, ограничить рождение детей в семьях, например, в густонаселенных странах, пишет Анна. А как вы это сделаете, Анна? Вот есть страна, вот есть вы в другой стране, и вы начинаете рассказывать, что много у вас народу, вы там не рожаете. Как вы это сделаете? Вы это не сделаете. А Смит забыл, что океаны и моря соленые, а пресных водоемов сильно меньше, а то, может, ему показалось, что много воды. Ну, плюс есть региональный фактор. То есть тут у нас пресной воды, например, много. А вот в Африке, например, пресной воды мало. И вот тебе и начинается вопрос. А что делать? А Африка прирастает населением. А куда будут деваться эти люди? Наверное, в какой-то момент они скажут, ну, надо куда-то ехать, наверное. Да, вот начинается там, или идет переселение людей. Вот хотите, все же мы говорим на тему того, что вот существует такая вот зверская идеология западная там, да, что надо половинить планету. И, в общем, мы все с вами ее отрицаем, потому что, ну, она такая негуманная, да, она против вроде как человечества. Но хотите, я сейчас приведу пару примеров, которые покажут вам то, как бывает исчерпаем ресурс, так скажем, и что вы сторонники того, чтобы исчерпаемые ресурсы были доступны вам, ну и еще определенным людям, но вот остальным она не была доступна. Вот я вдруг найду, попробую найти вас, в нас во всех, вот эту, как это, червоточинка, назовем это, хотите или нет? Ну, прикольно. Ну, то есть, вдруг вы на это не обращали внимания. Вот смотрите, детский сад. Все? Да, я могу еще примеры приводить. Я просто вам привожу пример. Детский сад. Вот есть детский сад. И есть районы городские, где население прирастает. Население прирастает за счет местного населения, население прирастает за счет приезжего населения. В детском саду не хватает мест. Исчерпаемый ресурс. Какие дети должны быть размещены в детском саду? Как какие? Наши? Конечно. А те люди, которые, ну, так скажем, находятся не на таких прочных позициях в этих районах и городах, к ним обратиться и сказать, а какие дети должны быть в детском саду? Они скажут, ну, наши. Ну, это же дети, какая разница? Дети такие, дети сякие, это же дети. Чем один ребенок лучше другого? Все дети одинаковые, все дети цветы жизни. И тут вы уходите и говорите, не. Ладно, детский сад сложно, игровая площадка. Игровая площадка. Есть игровая площадка в каком-то ЖК. И дети из этого ЖК вместе с родителями ходят и играют на эту игровую площадку. У этого ЖК нет забора. И любые дети с родителями, проходящие мимо, могут играть на этой игровой площадке. Иногда это приводит к поножовщине среди взрослых людей. Обращали внимание? К мордобитию. Почему? Ограниченный, исчерпаемый ресурс игровых площадок в конкретной местности. Вот такая микрорегиональная проблема. Есть вариант строить еще одну площадку, и еще одну площадку, и еще одну площадку. Да? Но и этот ресурс ограничен, потому что для строительства площадки нужна земля. Земля в городе стоит дорого. Понимаете логику? И тут вы уже становитесь людьми, которые говорят, да-да-да-да-да-да, перенаселение планеты. Перенаселение... Парковки во дворах, пишет Иван Мишин. Да. Или, допустим, мы с вами сидим и говорим, исчерпаемость ресурсов, ресурсы будут дорожать, которые исчерпаемы. Какой же ресурс нам выбрать для того, чтобы эти все фантики под названием деньги, они в очередной раз не обесценились и не оставили нас с носом, ни с чем? Приходят умные люди и говорят, это земля. Земля. Плодородная, хорошая, замечательная земля. Надо жить на земле. Правильно говорят. Здорово. Так оно и есть. Вы покупаете землю. И, например, вы покупаете вместо там квартиры в Москве однокомнатной, вы покупаете несколько гектаров земли, прям гектаров, где-нибудь, ну, в соседних регионах, в соседних с Московской областью. Если еще дальше, вы покупаете, может быть, несколько десятков гектаров. Там нет электричества у вас, да, ну, там оно не подведено, магистрального нет, там газа нет, еще чего-то. Ну, допустим, вы эту проблему решаете. И у вас есть автономный дом, который стоит где-нибудь на холме, допустим, сияющий дом на холме, и 10 гектаров вокруг ваших. Ну, пускай будет 10 для простоты понимания. В какой-то момент на эту землю приезжает группа людей. Просто группа людей какая-то. Может быть, из другой стороны, может быть, из нашей стороны, неважно, группа людей. Разбивает палаточный лагерь и начинает там жить. Вы приезжаете к ним, подходите к ним, приходите, я не знаю, на коне подскакиваете и говорите, а вы что тут разбили палатку? Они говорят, ну а что, поля какие-то. Нам негде жить, мы вот здесь палатку поставили. Ну, бомжи, допустим, это бомжи. Ну, без определенного места жительства люди, вот палаточный лагерь себе разбили там. Вот. Лежат, ничего не делают. Вот. Иногда где-то достают какой-то алкоголь, пьют его. Там беспорядочные половые связи, страшные заболевания. И вот они вот живут. Что делать? Вы говорите, так, все, я пошел в полицию. Вы идете в полицию, говорите, вот на моей земле, вот карта, живут какие-то непонятные люди асоциальные. Ведут себя плохо, вот, все вокруг изгадили. Полиция говорит, ну ладно, хорошо, разгоним. Приходит полиция, говорит, пошли вон отсюда все. Они собираются и уходят. Полиция уходит, они через час возвращаются, садятся на этом месте и сидят. Что вы будете делать? Допустим, вы очень жесткий человек, и вы такие, ах, вы по-хорошему не понимаете, будет по-плохому. И у вас, допустим, ружье. И вы идете с этим ружьем и угрожаете им. Угрожаете. Валите со своей земли. Это моя земля, черт побери, ублюдки. Там что-то такое. И есть вариант, что они такие, о, это какой-то сумасшедший. Пойдем лучше где-то в другом месте затусуемся. На чужой, другой земле. Где другой человек, ну, как бы будет более терпим к нам. Это первый вариант. Второй вариант. Встает перед вами человек и говорит, ну, стреляй. Стреляю, давай, мне терять нечего. Давай! Давай! Вот так вот он говорит. И что вы сделаете? Допустим, вы сумасшедший. У вас сорвало голову, и вы не то что решили, а в моменте приступили закон и убили человека на собственной земле. Он вот сидел. Что будет дальше? Вы сядете. Что будет с этой землей? На ней продолжат жить эти люди. Какие-то другие. Еще кто-то. Проблема? Описал я проблему? А теперь представьте, гипотетически, вот у вас есть земля. Вы скупили не то что 10 гектаров, а тысячи гектаров вы скупили. Тысячи. Она ваша. Она ваша, по закону ваша, вы ее купили. Но начались военные действия. И на вашу землю, допустим, хлоп, встали танки какие-то, ракеты, минируют ее, еще что-то. И что? Что вы сделаете? Ничего. Еще вариант. Разразился природный катаклизм, страшный. Америку смыло там несколько десятков миллионов человек в океан. Тектонические плиты пришли в движение. Американцы бегут со своего континента. Куда бегут? Где нет, значит, где много земли, вот, и есть какое-то пропитание. Все, уровень жизни со сверхтехнологичного высокого падает до там, родоплеменных отношений каких-то. И вот они приезжают, не знаю, 100-200 американцев, там, африканцев, да кого угодно, и вот прямо располагаются на вашей земле и начинают прям строить дома из леса, который вот у вас здесь, на вашей земле, ваш лес, он вот здесь растет, они прям начинают его рубить и строить дома. Вы прям приходите к ним с винтовкой, они прям винтовку вам это запихивают в известное место, и все. Вот какая история. Что скажете? Это вечный спор на тему «иметь или не иметь», пишет Елена. А, да, ну, отчасти, конечно, да, Елена, вы правильно говорите, но я немножко про другое. Я немножко про то, что если ты видишь исчерпаемый ресурс, и ты решил, что ты этим ресурсом будешь пользоваться, и ты понимаешь, что именно этот ресурс, это тот ресурс, в который нужно вложиться, не забывай, что этот исчерпаемый ресурс могут у тебя отнять. Тебе его нужно оборонять. Допустим, ты можешь оборонять этот ресурс от подобных тебе людей по силе. А можешь ли ты оборонять этот ресурс от какого-нибудь государства, допустим? Вы просто купили землю, вы на ней живете, и тебе говорят, вот по этим гектарам пройдет шоссе. Твое государство тебе говорит, шоссе пройдет. Вы говоришь, как, по моим землям? Это мои земли. Они говорят, ну, твои земли не твои, вот здесь федеральная трасса будет в 6 полос, понял? А, ну, тогда я, да, мы твою лачугу сносим, и вот здесь будет федеральная трасса, ты понял? Что ты сделаешь? А, вот тебе и исчерпаемость ресурсов, вот тебе и конфликт интересов, вот. И ты говоришь, а я считаю, что моя земля стоит 100 миллионов. А тебе говорят, а мы считаем, что твоя земля стоит 100 тысяч. А я вам ее не продам за 100 тысяч. А тебе говорят, ну, посмотрим. Посмотрим. Вот. Чем больше вариантов, тем страшнее. Остановитесь, пишет Стас Лока. Фу, Стас. Многоквартирный дом. Пространство в подъезде. Кто-то считает, что может поставить там свои цветы. Кто-то считает, что может оставлять коляску. Кто-то считает, что можно просто велосипед оставлять. Кто-то считает, что старый ковер выкинуть жалко, поэтому постелю его в подъезде. А кто-то считает, что цветам чужим не место в подъезде, велосипеду не место в подъезде и ковру тоже этому вонючему, затертому старому не место в подъезде. И управляющая компания, да? Такой вот непредвзятый арбитр. Ну, если бы у нас так было все всегда и везде, то, наверное, никаких бы конфликтов с управляющими компаниями никогда бы у владельцев той или иной недвижимости не было, правда? А они есть, эти проблемы. А почему? А потому что, да? По каким-то данным, у Земли ресурсов хватит даже на 30 миллиардов людей, пишет Нурик. Есть такие данные. Нурик, вопрос только один. Сегодня в мире гиперпотребления определенных слоев населения и стран, готовы ли эти слои населения и эти страны отказаться от этого гиперпотребления в угоду улучшения качества жизни тех, у кого ничего нет? И у кого не то, что гиперпотребление, а вот просто водички попить нет, и зерна нет, чтобы поесть. Ну, просто нет ничего. Готовы ли те отдать свое, то, что им принадлежит, да? То есть приходят люди и говорят, послушай, ты вот в какой-то момент купил себе вместо квартиры 10 гектаров. А нам бы хотелось выращивать еду, потому что нам как бы так получается негде больше выращивать еду. Вот твои 10 гектаров, они вот плодородные в перспективе. Нам бы хотелось у тебя выращивать здесь еду, нам есть нечего. Ты говоришь, не, я буду выращивать только для себя. Тебе говорят, ну мы, наверное, тогда тебя убьем. И будем все равно выращивать на твоей земле. Ну, так сказать, произошла, как это, экспроприация. Раскулачили вас. И все. И все. То есть, вообще, владение чем-либо на планете Земля, это вещь относительно... А вот, это вещь относительная. И поэтому мне вот написали по поводу того самого биткоина, говорят, это такая говорят, вещь, это такая, вот она странная, это какой-то обман, это какая-то игра в рулетку и так далее. Слушайте, если кто-то когда-то пытался на каких-то биржах что-то делать, он, наверное, знает, что это все игра в рулетку, в определенном смысле этого слова. И что никогда и нигде и никто не дает гарантию. Ну, гарантии нет. Ну, нет гарантии, и все. Ну, сгорят деньги какие-то. Они вроде тебе принадлежали, вроде это деньги, вроде на них что-то можно было купить. А хоп, и на них уже вообще ничего нельзя купить, просто потому что, ну, например, инфляция их съела. Что за инфляция? Какая инфляция? Ты как работал, так и работал. Сколько сил тратил, столько и тратил. А оно как-то вот все подешевело, и ничего на эти деньги, которые ты заработал, купить нельзя. И как-то они вообще превратились в бумагу. Например, как советские деньги превратились в бумагу в какой-то момент. Бывало такое? Бывало. Вы сталкивались, наверное, с этим. Как же так произошло? Один тратил, один все вот прожигал, кайфовал, что-то покупал, второй работал в поте лица, копил, приумножал, а в какой-то момент просто и нет ничего, и нет ничего. Оказалось, что все есть, казалось, что накоплено. Говорят, ну да, поэтому лучше, конечно, недвижимость. Ну, с недвижимостью дело такое. Вот смотрите. Квартира, которая в Курске, и квартира, которая в Донецке. Донецк и Курск. Ну что, сравнимые города, плюс-минус. Но один город страдает от военных действий. Для другого города создается, конечно, всякая угроза военная с точки, там, враги пытаются. Но, тем не менее, естественно, не в таком положении, как Донецк находится. Все, смотрите цену недвижимости. Вот она, недвижимость. Недвижимость в хорошее, замечательное время, когда ничего, там, мирное небо над головой и все такое, ну да. А когда не мирное небо над головой? Сколько она стоит? Сколько стоит квартира в Авдеевке? Такой вопрос. Сколько сейчас стоит квартира в Часовом Яре? Она же сколько-то стоила когда-то. А сейчас она сколько стоит? Хотите купить? Вот, допустим. Тут как бы, слушайте, в условиях, когда там может, страшное, да, разворачиваться военные действия, конечно, я бы не стал бы там покупать ничего. Ага. Значит, все-таки недвижимость – это не стопроцентная гарантия, да? Ну, как бы она, наверное, лучше в этом смысле, чем там какие-нибудь фиатные деньги или еще что-то, да? С большей вероятностью ты что-то сохранишь. Но это тоже не стопроцентная гарантия. А вот посмотрите фотографии, например, Дрездена во времена Второй мировой войны, когда союзники западные этот Дрезден превратили в пыль. Сколько стоили квартиры в Дрездене? И кто ими владел? И где эти владельцы были? Недвижимость в Хиросиме и Нагасаки. Квартиры, наш пример, в Сталинграде. Были же у людей? Были. И что? Поэтому без контекста ценность чего-либо вообще невозможно никак определить. Контекст, цена чего-либо, ценность чего-либо, надежность чего-либо определяется контекстом, окружающей действительностью. Вот. А есть люди, есть организации, есть страны, которые эту действительность для того, чтобы выгодным образом определять цену на что-то, создают. Например, какая-то страна в перспективе может развиваться неплохо. И, например, там может расти в цене и недвижимость, и все что угодно. И вообще производства там могут открываться. А тебе, ну, например, нужны ресурсы этой страны. Что нужно сделать? Нужно эту страну повергнуть в хаос. Да? И ты, например, подталкиваешь эту страну к военным действиям. Ты, например, политический переворот там совершаешь. Ты, например, финансируешь радикалов там. Ты все делаешь для того, чтобы это загорелось. И это загорелось. Это загорелось, все упало в цене, никому это не надо, никто не готов инвестировать в такие вещи, потому что, ну, куда, это просто деньги в топку бросать, да? Ну, не, я не готов. И ты, зная, что ты организатор этих процессов, скупаешь ценные вещи, которые сейчас в контексте существующем ничего не стоят, копейки. Но завтра, когда контекст будет другой, они будут стоить опять хороших денег. И вот новости. Украина будет распродавать производство. Украина распродает землю. Украина распродает то. Украина распродает все. Для того, чтобы что? Чтобы в кредит получить от Запада что? Оружие, правильно? Как интересно. Самое главное богатство – факт жизни, пишет Борисович. Ну, мы сейчас не о духовных же вещах, Борисович. Мы сейчас не о духовных вещах. Мы сейчас говорим о вещах совершенно приземленных и, так скажем, материальных. И мы говорим о странах, организациях, групп властных людей, да, об их интересах, об их желаниях, об их методах работы. По увеличению собственного богатства и так далее. Вот и все. Поэтому есть такая фраза у русского мудрого народа. Кому война, кому мать родна. Вот американцы же уже много раз хвалились, что они хорошо зарабатывают на военных действиях, которые происходят на территории бывшей Украины. Они же много раз хвалились. Рабочие места, ВПК поднимается, очень здорово. Сейчас американцы хотят, чтобы европейцы наши замороженные деньги отдавали Украине, причем под кредит. Как интересно. Сворованные деньги выдать кому-то в кредит, да еще и не самому, а через страны-прокладки в виде европейских стран. Возложив на эти страны-прокладки бремя. В итоге. А самим эти деньги получать для своего ВПК. Ну, я считаю, что американцы в этом смысле демонстрируют всему миру, что такое верх капиталистического цинизма, как такового, вот вообще в принципе, золотой стандарт цинизма. Классно. Вот просто обратите внимание на схему, которую сейчас они проворачивают, и в рамках G7 они его транслируют уже. Что они хотят сделать? Американцы будут зарабатывать деньги с украденных у нас денег, при этом ответственность за это будут нести европейцы. Это суперсхема американцев. Это не то, что казино, это покруче казино. Вот тебе и все. И они радостные, они улыбаются, у них все хорошо. Эталон цинизма, пишет демонтажер Амич. Конечно, конечно. Обогащение. А кто отдавать кредиты будет, когда Укрэк закончится, пишет Дэн. Это никого не парит. Не американцы же наши деньги сейчас Украине будут чалить, а европейцы. Основные деньги, замороженные наши, на Западе находящиеся, они в Европе. Вот прикол-то какой. Американцев это не парит, кто там что будет кому отдавать, и как он будет отдавать, и будет ли он вообще отдавать. Это проблемы Европы. В этом весь смысл вот сейчас схемы, которую они нарисовали. Американцы в этом смысле просто проворачивают аферу века. Ну и не останавливаются на достигнутом. Время идет, население растет, ресурсы ограничены, нас, как и всегда, хотят уничтожить. Мы всегда были костью в горле, а мы должны готовиться к худшему, пишет Борисыч. Борисыч, я бы немножко о другой вещи сказал, чуть-чуть. Ну, я о ней и говорил, я еще раз хочу ее просто, ну, прояснить. Существуют натурально люди, которые, которым как кость в горле другие люди. И это не только там, как кость в горле мы, как Россия. И другие страны тоже, и другие люди у них как кость в горле. Потому что у них есть концепция определенная. И концепция эта заключается в том, что они могут богатеть только делая бедными других. Это неоколониальная политика в ее как бы чистом виде. Все. Вот они есть, и они проводят эту политику. Это напоминает суперсхему российской приватизации. Выкупать предприятия за госкредиты, а потом не отдавать кредиты, пишет Елена. Америка – цивилизация эффективности, а мы – поиска правды. В чем сила, брат, пишет Зурита. Вот, вот. Поэтому мы будем отстаивать слезу ребенка, да, вот, мы будем бороться. Мы будем бороться за правду, мы будем бороться за равноправие, мы будем бороться за честность, мы будем бороться за то, чтобы в Африке людям было хорошо, везде. Ну, мы так вот скроены, такая у нас, такой у нас подход. Вот. А американцы будут действовать в интересах своих денег. И я имею в виду не всех американцев. Там полно честных ребят, я уверен в этом. Я имею в виду вот эту капиталистическую, так скажем, тусовку. Они прекрасно знают... Зачем им нужны деньги, сколько они хотят денег и как они эти деньги добывали. Нельзя сказать, зарабатывали. Как они их брали у других. Вот точно так же, как они сейчас у нас забрали деньги. Воруют они, воруют и воровали всегда. Вот и все. Вот. Иначе не построишь того, что они построили в какой-то момент. И уж тем более, когда ты уже это построил, ты это не сможешь поддерживать на том уровне, на котором нужно поддерживать. Потому что для того, чтобы это поддерживать, нужны опять деньги. А где их взять? И ответ абсолютно идентичный. У других забрать. 10:00. Прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.